на podfm.ru.
Lifehacker.ru представляет подкаст
42.
42.
Приветствую всех. Подкаст 42 блога lifehacker.ru. Здесь Леонид Свидерский, Настя Радужная. Настя, привет.
Здравствуй, Леонид. Здравствуйте, слушатели подкаста 42 и читатели блога lifehacker.ru.
Сегодня мы продолжаем тему сетевой безопасности. Поговорим больше о корпоративном сегменте, благо гость у нас соответствующий. Его зовут Сергей Гордейчик. Это технический директор компании Positive Technology. Сергей, добрый вечер, привет.
Добрый вечер, привет всем.
Итак, сегодня мы поговорим о следующих темах. Кто и зачем взламывает корпоративные сети, какую информацию похищают злоумышленники или чему они могут помешать, как, собственно, с этим бороться. Поговорим о таких понятиях, как социальная инженерия, что это вообще такое и почему проще воспользоваться этим методом при взломе не только корпоративных, но и, в принципе, любых там аккаунтов, сетей и так далее. И с предыдущего выпуска у нас остался еще хвостик, начатый холивар в наших публикациях к предыдущему на lifehacker.ru и на podfm.ru, межплатформенный холивар, как назвала его Настя, я вижу сейчас вот в Google Docs, она таким образом его обозвала. Речь о том, что безопасней и, наоборот, где больше дыр, почему пользователи Mac относятся менее
безопасно. Давайте будем забегать вперед, Леонид, мы об этом будем говорить подробно.
Нет, я уже хочу включиться, да. Да, но об этом во всем поговорим уже ближе. Да, поговорим ближе к концу выпуска, ну а сейчас как и почему ломают корпоративные сети.
Подкаст 42.
Сергей, ну для начала хочу... Подожди, один вопрос. Сергей, для начала скажи, пожалуйста, ваша компания Positive Technologies, чем она занимается, буквально в двух словах, и начнем непосредственно о теме выпуска говорить.
Ну, наша компания — это российская компания, разработчик средств защиты. Мы делаем систему анализа защищенности и контроля соответствия MaxPatrol и, не побоюсь этого слова, легендарный сканер X-Fighter, который раньше был open-source продуктом, сейчас заделался коммерческим. Ну и кроме того, мы предоставляем, наверное, необычно звучащую для непривычного уха услугу — тест на проникновение. То есть мы взламываем сети, ну, естественно, взламываем только тех, кто сам себя заказал. То есть фактически мы эмулируем действия злоумышленников, демонстрируя таким образом, где какие проблемы в сетях существуют, как защититься от этого, как противостоять реальным злоумышленникам.
То есть вы такие этичные хакеры, которые взламываете сети компании за их же деньги.
Ну да, этичные хакеры, да, белые шляпы, по-разному можно называть, но в принципе, да. Ну, например, если банк планирует поставить новую систему дистанционного банковского обслуживания, ну или интернет-банкинга, ему интересно знать, сколько она продержится до того, как первый раз им клиент скажет: у меня увели деньги. Тогда он зовет нас, мы проверяем и говорим: вот здесь вот хорошо, вот здесь вот плохо, здесь поправьте, будет вообще замечательно. Ну, такая вот работа.
Так, ну давай, банк — это один конкретный пример. Давай поговорим в общем, кто и зачем, соответственно, какую информацию хочет найти или поломать, наоборот, что-то. То есть о видах угроз, и затем перейдем к методам защит от них.
Ну, если так сказать по-научному, существует такой термин «модель угроз», который определяет, откуда, собственно, к нам могут прийти неприятности. И можно выделить следующие направления, откуда эти неприятности могут прийти с точки зрения информационной безопасности. Первое – это классические хакеры-энтузиасты. Это ребята, которым интересно что-то найти новое, они ищут уязвимости, взламывают сети, как в художественном фильме хакеры могут делать это наспор, и так далее, и так далее, и так далее. Но могу сказать, что в настоящем мире, в текущей ситуации, таких людей осталось мало, все больше людей коммерциализируются и работают по заказу. И даже те широко обсуждаемые группировки Anonymous, RuSec, на самом деле там процент, что называется, for fun, то есть для забавы, он, конечно, присутствует, но это не стопроцентная мотивация такой группы.
А есть еще те, у кого мотивация просто испортить, так называемые вандалы.
Ну, вандалы... Испортить ими что, все, что угодно, как бы,
да,
неважно кого.
Да, просто уронить сеть, просто взломать сайт и напускать туда каких-то вредоносных программ. Ну, это даже не just for fun, а просто чтобы навредить.
Обычно, знаете, там лет после 14 такая, когда гормональный проходит, такие мотивации спадает практически на нет. Наверное, существуют люди, ну, скажем так, с какими-то патологическими наклонностями. Но, как правило, если вот что-то сломать, что-то навредить, это непросто. То есть даже вот распространенная ситуация, когда сетевой администратор ушел из компании и что-то потом плохое сделал, там, да?
Ну да, как месть.
Это все-таки месть. Это не просто, чтобы сломалось. Это все-таки у него есть мотивация. Его обидели, не заплатили, не оценили. Это вот скорее можно, да, наверное, вот к такой одиночкам, у которых есть свой личный мотив, кроме just for fun. Можно отнести, наверное, к этой группе.
Так, остальные?
Следующая группа – это киберпреступники. Сейчас их вот так называют, и мне нравится, что этот термин появился, потому что все-таки хакер в изначальном смысле – это человек с нестандартным мышлением, с нестандартным подходом к решению разных ситуаций, а не хулиган или не преступник. Вот киберпреступники – это те, которые взламывают компьютеры за деньги. У них существуют разные способы монетизации. Кто-то, взломав ваш компьютер, включит его в ботсети, будет сдавать в аренду для осуществления DDoS-атак, для того, чтобы завалить интернет-магазин, на который вы с этого компьютера ходите покупать, я не знаю, там, продукты. Кто-то будет ставить специальные программы, чтобы украсть номера кредитных карточек с вашего компьютера, когда вы в том же интернет-магазине будете расплачивать. Кто-то осуществляет атаки на корпоративные сети, потому что у них существует на это заказ. На самом деле это уже такая разветвленная достаточно сеть, где есть своя специализация, свое разделение труда. Кто-то пишет вредоносные программы, кто-то пишет уязвимости, кто-то снимает деньги с банковских счетов, кто-то выводит эти деньги в наличку и так далее, и так далее. То есть это уже достаточно такой бизнес, подпольный большой криминальный бизнес.
То есть это ты говоришь сейчас об организованной группе, да? То есть это не отдельные
они
люди?
Они могут быть и не организованными, это могут быть и индивидуумы.
Ну, могут быть и индивидуумы, да. Ну, как правило, вот сейчас уже работают в достаточно большой связке, потому что тот же карточный бизнес, ну, то есть снятие денег с пластиковых карточек, там есть элементы такие достаточно понятные и простые, ну, для анонимного злоумышленника. То есть взял карточку, там ее номер CVV2, либо через скиммер украл магнитную полосу, снял как-то пин-код, подделал карточку, а дальше возникает, как ее монетизировать, да, то есть как с этой карточки снять деньги. Думающему человеку совсем не хочется подходить к банкомату и вставлять карточку и записываться на видеокамеру. Да? Он все равно кому-то за это заплатит, чтобы тот пришел, снял это деньги, передал ему и так далее, и так далее. Так называемым дропом. Да? То есть вот уже начинает какое-то разделение труда появляться. Кто-то думает, кто-то пишет программы, кто-то взламывает, а кто-то уже непосредственно обналичивает, ворует. Где-то так. Еще вот сейчас муссируется в сообществе, в профессиональном, такая тема, как кибервойна. Очень хорошо звучит, очень замечательно такой термин, хороший маркетинговый. Да. Это, по сути, воздействие на информационные структуры там, потенциального противника с целью получения какой-то пользы. Ну, я думаю, что в новостях все мы слышали про вирус Stuxnet, который что-то делал на ядерных объектах, в том числе, возможно, и на иранских, из-за чего оно, Бушерская АЭС, возможно, не совсем вовремя запустилось и так далее. То есть специализированное программное обеспечение, которое занимается шпионажем, которое может в том числе оказывать деструктивные воздействия на как информационную инфраструктуру, так и на реальную инфраструктуру, которая связана с информационной инфраструктурой. Ну вот, например, в том же поезде Сапсан скоростном электромоторами управляют компьютеры. То есть там стоит SCADA-система компании Siemens, которая управляет высокочастотными электромоторами. И потенциально, если вмешаться в ее работу, можно заставить эти моторы работать немного не так, что на высоких скоростях будет неприятно.
Очень опасно.
Очень опасно. Те же стрелки переводятся в метро, я думаю, вы знаете, да, с 70-х годов там все автоматически это делается. Электроснабжение и так далее, и так далее. Чем дальше, тем больше мы вовлекаемся компьютеризацию всего, что есть вокруг нас. То есть кибервойна – это не просто сотовые телефоны прекратили работать. Это не просто что-то украли, секретный документ. Она может иметь и вполне такие физические последствия. Как говорил мой коллега из силовых органов, когда ему приводили в качестве примера банковское мошенничество, он говорил: знаешь, чтобы парализовать такой город, как Москва, достаточно отключить канализацию, транспорт и связь. И куда ты будешь, извини, пешком свою карточку сувать? Она тебе будет совершенно не нужна.
Еще хуже, наверное, в крупных мировых городах вроде Нью-Йорка.
Ну, я думаю, что мы люди неприхотливые, если что, там, пешком дойдем.
Ну, на канализации хватит, в общем, да. Сергей, еще, кстати, про промышленный шпионаж. Я думаю, многие замечали, что зачастую там, допустим, у операторов тройки нашей, ну, я имею в виду сотовых операторов, появляется какая-то одна штука, но тут же она появляется и у другого. То есть ходили такие слухи, что, допустим, компания А собирается выпустить какую-то новую фичу и собирается прорекламировать ее, но компания Б узнает каким-то образом, там, что это такое, и выпускает, соответственно, это чуть-чуть раньше. И получается, что компания Б такая вся молодец, а компания А сперла.
Ну, естественно, от этого никуда не деться. Ну, вот та ситуация, которую вы назвали, это для нее даже есть такой благообразный термин, называется конкурентная разведка. Зачастую, кроме там, общения непосредственно с людьми, понимания, что где происходит, используются, например, известные проблемы в веб-сайтах, когда существует, например, публикация пресс-релиза, но она еще не готова к выходу, ее не одобрили, но она там лежит уже месяц. Да? Некоторыми способами, некоторыми махинациями эту, например, публикацию можно посмотреть, понять что-то. Естественно, такой вариант конкурентной разведки или промышленного шпионажа, если вам угодно, существует. Но сейчас, особенно вот в прошлом году, большой рассвет получили масштабные атаки на крупные компании, в том числе и на IT-компании. Если вы помните, был взломан Google, была взломана Sony, огромная утечка была учетных записей. Была взломана известная компания в области безопасности RSA, были взломаны компании, занимающиеся нефтью по всему миру, причем там вытягивалась та информация, которая представляет большую ценность, это планы месторождений и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, понять, откуда, что это было элементом той же самой кибервойны, и инициировало это другое государство, либо группа заинтересованных дельцов, либо, в чем я очень сомневаюсь, веселый мальчик, который обиделся на, не знаю, тайное мировое правительство и решил таким образом всем отомстить, доказать невозможно. Поэтому пока что в России, что в мире количество успешных приговоров, да, это, ну, десятки в лучшем случае.
Да, ну, судя по России. Почти нет.
Да. А, и особенно вот то, что касается DDoS-атак, фактически это единица. То, что вот коллеги из БСТМ удалось провести следствие там, и начать суд, это вот можно пересчитать по пальцам одной руки. А, как правило, это уже такие повторные атаки, когда просто люди, ну, что называется, наглели. То есть они выходили на прямой шантаж, говорили: заплатите нам деньги, чтобы мы прекратили, и так далее, и так далее. И их уже в том, не только, естественно, компьютерными методами, в том числе и методами оперативными, вычисляли, соответственно, привлекают к ответственности. Но на самом деле компьютерная сеть, она всемирная в полном смысле этого слова. И злоумышленник может сидеть у тебя в соседнем доме и вести атаку, я не знаю, из Америки через китайские сервера. Узнать об этом все очень сложно, невозможно.
Да. Ответы на главный вопрос жизни.
Подкаст 42.
Сергей, по поводу непосредственных угроз, давай рассмотрим, ну, то есть с точки зрения именно хакера, каким образом проще всего сломать корпоративную сеть, безопасность и, ну, например, достать какие-то документы с серверов, которые лежат компании целевой.
Давайте я расскажу, как это может произойти. Какие наиболее распространенные причины взломов систем? Первое – это проблемы, связанные с защитой внешнего периметра, то есть оборудование, которое доступно из интернета, и в первую очередь это веб-сервера. То есть уязвимости веб-серверов, по нашей статистике более 70% всех веб-приложений содержат уязвимости высокой степени риска, позволяют злоумышленнику попасть на веб-сервер, а с него уже проникнуть во внутреннюю сеть. В качестве примера можно привести дело Гонзалеса, достаточно такое широко обсуждаемое дело, когда парни собрались, открыли журнал, где был рейтинг наиболее богатых компаний, и пошли сверху вниз искать себе цели. И на третьей строчке нашли веб-сервер, который сломали за 5 минут. Поставили туда троянскую программу, через троянскую программу полезли вовнутрь, и оказалось, что это сервер процессингового центра, через который идут миллионы транзакций по кредитным карточкам. Они собирали эти номера кредитных карточек и продавали их по какой-то неощутимой цене, по-моему, 5 центов за штуку, по-моему. Большая. Потому что они, у них миллионы, они сами их обналичивать не хотят. Просто отдают кому-то, кто-то их там берет уже.
Робин Гуды такие, да, получается?
Почему Робин Гуд?
Так им безопаснее просто.
Если там идут вопрос на миллионы, там нормально. Да. Так им безопаснее, не хочется с этим светиться. Еще одна проблема – это лазейки, которые оставляют администраторы, потому что администраторы зачастую считают, что сеть является их собственностью. То есть, я так называю, это местечковый феодализм такой. Есть правила для всех, все животные равны, но некоторые равнее. И зачастую можно найти какие-то дырки, которые оставлены на случай, если вдруг упадет стандартный удаленный доступ. Зачастую администраторы там своим друзьям что-то выкладывают на веб-серверах, какие-то примеры, конфигурации и так далее, и так далее. Это вполне может быть хорошим вектором проникновения. Очень часто встречаем проблемы, связанные с защитой рабочих мест. И зачастую рабочие станции недостаточно защищены, потому что если на безопасность серверов выделяют значительный бюджет, обращают большое внимание, то рабочая станция, подумаешь, компьютер. Да их много, с ними тоже тяжело управляться. Поэтому, наверное, отсюда и пошел хрестоматийный пример взлома, поставить троянскую программу на рабочее место секретарши генерального директора и через это рабочее место вытягивать всю чувствительную информацию из сети.
А сейчас это тоже актуально про секретаршу, я имею в виду?
Это зависит от компании на самом-то деле. Потому что если, например, в типичной небольшой компании, которая в интернет-магазине, офисной компании, сервисной, наверное, такая ситуация действительно имеет место быть. Но в больших компаниях, например, в телекоммуникационных больших компаниях или промышленных, или банках, все равно наиболее критичным местом является не рабочее место секретарши, а те системы, которые генерируют прибыль. То есть для банков это системы дистанционного банковского обслуживания и автоматизированные банковские системы, для телекома это его ядро сети, транспортная сеть, разные базовые станции, коммутаторы и так далее. Для промышленных предприятий те же системы АСУТП, про которые мы с вами так увлеченно разговаривали в контексте кибервойны. Поэтому даже если вы взломаете рабочую станцию секретарши, максимум вы увидите там годовые отчеты и сколько денег ушло на Кипр. Это может быть скандалом, но я думаю, что к этому все привыкли.
Так, двигаемся далее.
Да, двигаемся дальше. Кроме защиты рабочих мест, наверное, можно выделить, естественно, дырки в головах пользователей. Это та самая социальная инженерия, про которую вы уже вспоминали в начале выпуска. То есть люди всегда доверяют другим людям, и очень трудно сделать так, чтобы нельзя было проникнуть в компьютерную систему, воспользовавшись доверием, воспользовавшись, может быть, халатностью сотрудников компании.
Приведи пример здесь, чтобы было понятнее, может быть, не совсем все поняли.
Классический пример – это вирус I Love You. В начале 2000-х распространялся тривиальный вирус, написанный 15-летним, по-моему, подростком, который делал достаточно простую вещь. Он брал вашу адресную книгу, по ней рассылал себя дальше. Попадает к вам на компьютер, берет адресную книгу из электронной почты, отправляется дальше. Он распространялся как приложенный файл к письму, его надо было запустить, и все запускали. Почему? Потому что там было написано «I love you», «Я тебя люблю», и, соответственно, предложение этот файл запустить. Всем было интересно, кто же так любит. Тем более файл приходил из твоего списка контактов, И это вызывало, наверное, какие-то интересные мысли. Ну, кроме того, то, что мы говорим, это такой больше домашний сценарий. Да? В корпоративном сценарии социальная инженерия может, конечно, принимать более изощренные формы. Например, вот такой вот простой задорный пример. Делали мы тестирование на проникновение одной телекоммуникационной компании и нашли в новостях, что они запускают у себя тестирование LTE. Ну, нового протокола связи, который круче, чем 3G, гораздо быстрее.
А, LTE, я не расслышал просто, да? LTE.
Да. Угу. Была проведена тривиальная социально-техническая атака. Сотрудникам компании было отправлено письмо, в котором говорилось о том, что, дорогие наши сотрудники, мы вам в рамках тестирования этой новой замечательной фичи нашей компании предлагаем на месяц бесплатное пользование беспроводной модем, которую вы можете взять, включить свой ноутбук и пользоваться скоростным беспроводным интернетом где угодно, тестировать, нам сообщать об ошибках. Это письмо содержало эксплойт для уязвимости, который позволял выполнить произвольный код, когда люди переходят на сайт. Да, то есть заходят на сайт, у них на компьютере что-то исполняется. Так вот, за 30 минут пятницы вечера, когда мы разослали это письмо, к нам пришло 250% от того числа, по которому мы разослали письмо. То есть, предположим, мы с 100 посылали, нам пришло 250 за полчаса. После этого нам из компании позвонили и сказали, все, замените текст на страничке, что это было. Это простой такой жизненный пример. Ну, можно привести пример посложнее. Когда компания провела обучение своих топ-менеджеров правилам безопасной работы в интернете и попросила нас проверить, насколько топ-менеджеры эти правила соблюдают. Действительно, люди были очень аккуратны, на такие простые вещи, как я говорил, никак не реагировали, но один из сотрудников вел блог, такой хороший блог, интересный, мы в нем зарегистрировались, периодически отвечали, хвалили его за образованность и грамотность в сфере IT, пока в один прекрасный момент он не попросил решить свою проблему. У него беспроводной донгл, ну, то есть устройство не позволяло одновременно работать мышки и гарнитуры блютузные. Вот он так, вот так попробовал, вот так вот не работает. Но мы так как были уже, можно сказать, коллегами, знакомыми в сети, ему посоветовали хорошие новые драйвера для Bluetooth, как раз для его ноутбука. Он, естественно, их поставил. Но ни мышка, ни гарнитура у него не заработала, зато мы получили удаленный доступ к его рабочей станции. Ну, пример такой.
Молодцы.
Да, социальной инженерии. Как это может выглядеть? Что такое социальная инженерия через сеть? В реальной жизни
симпатичная мордашка?
Ну, может, симпатичная мордашка. Может, наоборот, страшный администратор, который пишет вам письмо. Срочно установите обновление или там срочно сообщите свой пароль, иначе вы лишитесь доступа к сервису. А классические приемы, которые используют инженеры душ человеческих, это страх, жадность, надежда. Либо напугать, либо что-то подарить, либо, ну, например, та же самая симпатичная мордашка, которую вы уже упоминали. Да?
А видите, вдруг... как в рекламе. Там да? Только не надежда, а секс. Третий способ.
Надежда на секс, давайте так скажем.
Важные вещи, да.
Кстати, а вот у вас, насколько я знаю, есть такие некие виртуалы, которые вы заводите, не знаю, там в социальных сетях или что, как-то вы их выращиваете?
Ну, и естественно, для того, чтобы провести успешную социально-техническую атаку, надо иметь виртуалов, причем эти виртуалы должны быть какие-то уже с опытом лучше, чтобы это были достаточно разные личности, какие-то личности яркие, которые что-то ведут, печатают, люди за них смотрят, либо просто люди с опытом. Это могут быть мальчики, могут быть девочки. Главное, чтобы они не вчера появились и на них обращали внимание, что когда они придут там, в друзья, например, начнут общаться, с ними нормально взаимодействовали. Ну, я не скажу, что мы настолько хороши в этом деле, как Мерси Шелли, да, которая очень хорошо и много писала, или писал, точнее писал, но не суть. А в Рунете в конце прошлого, в начале этого века, но в принципе подход тот же самый. Там, вот классический есть труд, как вырастить виртуала, вот туда отсылаю всех, там все написано, мало что изменилось с тех пор.
Мы еще, пожалуй, только про один вид угрозы для корпоративных сетей не поговорили. Это беспроводные сети, беспроводные каналы связи. В частности, корпоративный Wi-Fi может быть той дырой, которой будут пользоваться хакеры. Хотелось бы твой комментарий, Сергей, по этому поводу услышать.
Да, Настя, ну точно не один, но Wi-Fi — это, пожалуй, сейчас один из самых главных бичей.
Ну, беспроводные сети, понятно, что это вещь удобная. Ее основная проблема — то, что пакеты в любом случае летят по воздуху, к ней можно удаленно подключиться. И единственный способ от этого защититься — это использовать стойковое шифрование. А существует много ситуаций, когда неучтенная, например, точка доступа в сети может являться угрозой, причем серьезной угрозой. Ну, пришел человек, включил себе там домашнюю точку доступа, решил ее немного понастраивать. Она стояла у него там пару дней и вещала трафик компании, пакеты, которые в компании летают в сети, наружу. А злоумышленник проходил мимо, увидел, подключился, залез вовнутрь. Ну, это скорее такой случайный сценарий. Из реальных случаев могу привести такой инцидент. Он был несколько лет назад, но до сих пор такая угроза актуальна. Когда злоумышленники обнаружили, что взаимодействие между магазинами и платежным центром, и процессинговым центром, простите, идет по беспроводным каналам связи, причем для защиты используется слабый протокол WEP. Ключ WEP грамотным человеком восстанавливается за минуты. Злоумышленники прослушали канал, научились расшифровывать этот трафик, и просто вот транзакции между посттерминалами, то есть теми терминалами, куда вы вставляете пластиковую карточку, куда совершаете покупку, и процессинговым центром перехватывали. Пришел человек, заплатил, все, его номер карточки и CVV-код, ну, то есть необходимая информация для платежа, попала злоумышленнику, он ей воспользовался.
Я еще спрошу про Wi-Fi. Про свой домашний Wi-Fi я хотел бы спросить. Я экспериментирую, ну не то чтобы с безопасностью, просто смотрю настройки роутера, там настройки операционной системы и так далее. Сейчас я отключил вещание параметра SSID, то есть имени моей беспроводной сети, и ограничил доступ на роутер. Ну, то есть я на роутере, естественно, сменил админ-админ на удобоваримый пароль, большой и сложный. На Wi-Fi включил VPA, ну то есть WPA2, у меня там 15 символов пароль, и доступ на роутер только с заданных MAC-адресов. У меня это ноутбук, компьютер, собственно, стационарный, и читалка. Скажи, где я прав, где, может быть, наоборот, я перемудрил или что-то?
Да? Ну, в принципе, все сделано, что называется, по азбуке, да, то есть все необходимые и возможные средства защиты задействованы. Но здесь, может быть, несколько комментариев я могу дать. Первое, что VPA2, он, да, хорош, но в некоторых случаях у вас могут быть проблемы с совместимостью. То есть, вот, например, у меня в домашней сети используется просто VPA, потому что приставка сына просто не может прицепиться к сети VPA2. Но это зависит от тех устройств, которые в беспроводной сети используются. А пароль в 15 символов — хороший пароль, можно сделать 20. Причем не обязательно это должны быть очень сложные символы. Можете вбить там строчку своего любимого стихотворения, это будет достаточно сложно для подбора пароль, если никто специально не будет для взлома вашего пароля использовать облачные сервисы или там
социальную инженерию.
Социальную инженерию, это будет, да. Или как атака, есть атака по словарю, есть атака со словарем. Берешь словарь потяжелее, подходишь к человеку и атакуешь, да?
Да.
Вот. Что касается ограничения доступа по MAC-адресам, любой грамотный человек эту защиту обойдет, а вам она, наверное, доставит неприятные минуты, когда к вам придет друг, скажет: о, давай я тебе тут подключусь к сети, а вы будете спешно лезть на роутер, пытаясь найти его MAC-адрес, вбить, разрешить и дать доступ. То есть, в принципе, раньше ограничение доступа по MAC-адресам использовалось, но когда не было более эффективных методов защиты, таких как WPA, VPA, авторстоячие. Ну и что касается защиты отключения бродкаста СИДом, широковещательной рассылки идентификатора сети, то в принципе можно оставить, можно выключить. Существенно ни на что это не влияет. Единственное, что многие устройства, которые настраиваются на работу с сетью, не рассылающую SSID, они начинают сами этот ISIT рассылать каким образом? Все равно устройству надо вашу сеть найти. И либо сеть говорит, я сеть такая-то, я сеть такая-то. Либо устройство, когда включается, например, ваш лаптоп, начинает на всю Ивановскую говорить, а я компьютер ищу сеть номер 5. Где сеть номер 5? Соответственно, злоумышленник, который слушает эфир, может сказать, да, это я сеть номер 5, соединяйся со мной. Естественно, если вы защищены с помощью шифрования, то просто так вот к нему не подключитесь. Но с другой стороны, если вы вот часто используете свои мобильные устройства в разных местах, в публичных аэропортах и так далее, у вас в профиле скапливаются вот такие вот незащищенные сети, и злоумышленник вполне может заставить ваш компьютер работать через его сеть. Поэтому я, вот, например, возвращаясь после командировки или там просто сидя в самолете после аэропорта, вычищаю все сети, которые туда попадали в ходе сидения в зале ожидания.
Ну, напоминаем, что не нужно совершать никаких покупок в бесплатных Wi-Fi с карточки, например, или в почту логин, пароль свой вводить, да, то есть, ну, как-то стараться жизненно важные социальные объекты все-таки делать в надежных сетях. Ну, или как вы считаете, что это надежные сети?
Подкаст 42.
Так, Сергей, есть ли у нас еще о взломах такого существенного, как еще ломает корпоратив? Если нет, то, может быть, мы вот про Wi-Fi, защиту Wi-Fi начали говорить, и про защиту от предыдущих угроз тоже хотелось бы все-таки послушать.
Ну, еще, наверное, один такой распространенный вектор, но это скорее такой не совсем компьютерный, хотя с компьютером не связан, это физические атаки. Это проникновение в серверные комнаты, подключение к сетям связи и, как-то не кажется тривиальным, кража ноутбуков и мобильных устройств. Потому что зачастую, если ноутбук не защищен дополнительно, на нем не зашифрованы данные, обойти вот стандартную парольную защиту можно за считанные минуты. И после этого воспользоваться всей той информацией, в том числе и паролями для доступа к сети, к удаленному доступу, который на этом ноутбуке содержится. Вот. Такой вот метод, может быть, он так выглядит странно, но есть один из таких непреложных законов информационной безопасности. Если плохой парень имеет доступ к вашему компьютеру, то это больше уже не ваш компьютер.
Логично. А вы в своей работе крадете ноутбуки, мобильные устройства?
Мы в своей работе ничего не крадем. Мы выполняем работы согласно договору на оказание услуг.
Раз уж мы про воровство заговорили, да. Давайте еще про инсайдеров пару слов скажем. Насколько они опасны для организаций?
Ну, понятно, что работник, который затаил зуб на компании, может доставить ей много неприятностей. Но здесь есть две стороны. Первая сторона – то, что с работником легче управлять, легче выявить, что он что-то делает, легче какие-то санкции к нему применить. Ну, по крайней мере, у вас его есть личное дело, фотографии и так далее, и так далее. Понятно, кто этот человек. А с другой стороны, если вдруг рабочее место сотрудника сломано, и там стоит троянская программа, и через него работает не инсайдер, а аутсайдер, то даже если вы его выявите, сделать вы с ним ничего не сможете. Поэтому ущерб, причиняемый инсайдерами, он, как правило, преувеличен. Да, то есть нельзя сказать, что там 90% проблем с информационной безопасностью – это инсайдеры. Внешние злоумышленники тоже причиняют достаточно серьезный ущерб. А с другой стороны, внешний злоумышленник, конечно, может устроиться на работу, как в том же замечательном классическом фильме «Хакеры», принести цветы вам в офис, раскидать флешки с троянской программой, посмотреть, как вы вводите пароль, или проверить, не записан ли он где-то у вас на стикере, прикрепленным к монитору или сложенным под клавиатуру, и так далее. Эти вещи, естественно, используются, но, как правило, злоумышленнику не очень хочется очень сильно светиться, когда есть анонимные методы проникнуть в вашу сеть. Зачем вам показывать лишний раз свою лицо?
Хорошо. Сергей, скажи, пожалуйста, по поводу анонимности, все-таки возможно скрыть ее с надежностью, не знаю, 99%, например, да? То есть там, если использовать разные там прокси-серверы, опять же, там китайские, с китайского прокси зайти на американский, там, ну, и прочие методы. Или все равно возможно вычислить?
Ну, возможно быть анонимным для какой-то конкретной, ну, скажем, там, операции.
То есть вот если хорошо подготовиться, то можно достаточно долго работать анонимно, там, что-то делать одно. Но в целом, если вы активно работаете в интернете, оставаться анонимным невозможно. Я могу привести пример. У меня есть один знакомый товарищ, который очень озабочен своей анонимностью. И он очень сильно скрывается. Ну, не то, чтобы он скрывается. Вот у него пунктик есть. Он не хочет, чтобы его знали. У него есть ник и все. Да, вот он не должен быть связан с его именем, фамилией. Все знают, правда, город, где он живет. Но мало кто знает, кто он реально такой. И вот совершенно недавно в ходе какой-то сетевой перепалки всплыл номер его машины с сайта «Синих ведерок». Показали фотографию этого автомобиля, и я долго смеялся, увидев его лицо, ну, потому что знаю его и очень. То есть анонимность анонимностью, да, ну, вот такая вот тривиальная цепочка, а его фотография там лежала, этой машины в архиве у них неизвестно сколько. А, соответственно, там видно фотографии дома, где она припаркована, и так далее, и так далее, и цепочка раскручивается. Может быть, это слишком простой пример. Можно долго рассказывать о том, как поисковые машины отслеживают, там, что вы ищете, что вы предпочитаете. Как сотовые телефоны передают, где вы находитесь. Эти все вещи, наверное, известны. Но фактически, если вы активно живете в интернете, то анонимности для вас не существует.
А можно ли кому-либо верить в интернете?
Ну, естественно, если никому не верить, то зачем туда ходить? Это же вообще тогда будет царство Мордор просто.
Просто если подумать о всех этих способах взлома, которые мы уже второй выпуск обсуждаем, то аккаунт даже вашего лучшего друга, кому вы доверяете самые сокровенные тайны, может быть взломан, и с помощью него будут выведываться какие-то нужные сведения. И это действительно очень неприятно для любой личности.
Естественно, может быть, и такие ситуации у всех, наверное, случались. Как правило, здесь просто надо включать разумную паранойю и понимать, что интернет – это такое же общество, как и общество реальное, что ущерб, связанный с интернетом, да, может быть такой же серьезный, как ущерб в реальной жизни. По морде, конечно, не дадут, простите меня, но неприятностей может быть достаточно много. Самый простой способ, вот в случае, о котором вы сказали, это использовать какие-то альтернативные методы верификации. Ну, вот у меня была ситуация лично, взломали ICQ моего хорошего друга и прислали от него сообщение, срочно нужны деньги там, и так далее. Ну, естественно, там, друг попросил, надо помочь, но я просто отзвонился, спросил, что, куда, как перевести, что случилось. Да, он сказал, что случилось, я не знаю, что случилось. Да, разобрались, помогли. То есть вот просто как-то верифицировать альтернативным каналом, это нормально.
Общайтесь лично, друзья, не переводите все общение в интернет.
В том числе, да.
В таких случаях я всегда спрашиваю у людей, которые мне пишут, либо ВКонтакте, раньше такие вирусы очень сильно популярны были, распространялись чуть ли не каждый день. Нет, только личный контакт, но лично для меня. Сергей, по поводу защиты того, что ты сказал, кратенько давай пробежимся, потому что это главная тема, по сути, выпуска.
Ну, я думаю, что вот говорить о защите корпоративных сетей – это слишком большая, емкая тема, просто вот это может быть долго. Если говорить про защиту рабочего места, да, или там, места, с которого имеется доступ в интернет, то правила на самом деле достаточно простые. Это обновлять программное обеспечение, будь то Linux, будь то Mac, будь то Windows. Программное обеспечение должно быть обновлено до последней версии. Причем не только сама операционная система, но и сторонние приложения, такие как браузер, Adobe Flash, Java, офисные приложения, они должны обновляться. Для этого есть решения, как встроенные в операционку, так и сторонние, но это просто необходимо. Конечно, надо использовать антивирусные программы, чтобы не разбираться, какая программа хорошая, плохая. Персональный фаервол, как правило, сейчас это совмещены в одном программном продукте. Если вы используете мобильные устройства, можно использовать шифрование жесткого диска и лучше использовать, потому что иногда то, что ноутбук украли, не так страшно, тем более сейчас ноутбуки достаточно серьезно подешевели, как обидно то, что та информация, которая там была, секретное расписание кормления хомячков, попал в чужие руки.
Ну, по поводу VPN, скажи, все-таки это же самый простой способ, ну какие-то там...
Ну, VPN, если с точки зрения защиты, то вот, кстати, хороший способ, когда вы подключаетесь по недоверенным сетям, да, там, беспроводной сети, и хотите что-то сделать, подключиться к VPN, например, корпоративному, если вас на работе за это не наругаешь, что называется, да, если такая опция есть. Либо использовать Tor, да, вот знаете, есть Tor, да, такая технология, которая позволяет соблюдать некоторую степень анонимности и передавать данные в зашифрованном виде. То есть фактически подключились к Wi-Fi, включили Tor, и ваши данные уже идут в зашифрованном виде, и плохой парень с антенной вас не увидит.
Это отсылаем к Википедии, скорее поизучать, да, что это, да, такое.
Что еще важного? Да я ничего не упустил, поправьте меня, коллеги. Просто уже действительно вечер, и могу что-то забыть.
По поводу социальной инженерии, опять же, тренинги для сотрудников, если это большие корпорации или что?
Ну, в большинстве больших компаний существуют так называемые программы повышения осведомленности в области информационной безопасности. Это не только тренинги, это периодические опросы, публикации в корпоративных журналах, плакаты. Я вот встречал разной степени креативности, например, пароль как зубная щетка должен быть у каждого свой. И так далее, и так далее. То есть, в принципе, да, такие вещи. Иногда надо проверять, естественно, коллег. Вот тот, что, пример, что я приводил с социальной инженерией, это был как раз проверка эффективности программы повышения осведомленности в области информационной безопасности. То есть обучили, проверили, обучили, проверили. Это должно быть на постоянной основе, потому что без этого никак. Кто-то пришел, кто-то забыл. Кто-то вчера напугался, а сегодня уже осмелел. То есть надо периодически напоминать людям о том, что, во-первых, корпоративная информация – это корпоративная информация, к ней надо относиться серьезно, а во-вторых, о простых правилах поведения. Хотя, приведу такой еще курьезный пример. Мы проводили аналитику по сложности паролей в корпоративных сетях, которые мы получили доступ в ходе тестов на проникновение, и сложностям паролей в различных социальных сервисах, которые оттуда утекли благодаря другим хакерам, не нам, мы такого не делаем. Вот. И оказалось, что пароли ВКонтакте гораздо сложнее, чем среднестатистический корпоративный пароль.
Вывод тривиальный. Потому что личные информации больше дорожат.
Абсолютно верно. Мы пришли к такому же выводу.
По поводу веб-сервера, мы с него, по-моему, начали, что всякие веб-приложения или ваши там интернет-магазины, чем вы занимаетесь, чем ваша компания, имею в виду, занимается в интернете. Вот про эти уязвимости пару слов тоже.
Здесь на самом деле такое вот обширное поле для разговоров, но на самом деле почему сейчас веб-уязвимости – это такой тренд последних, наверное, лет 5? Потому что большая часть внешних приложений уходит в веб. Да? То есть мы привыкли, что кроме браузера и почты особо для интернета там ничего и не надо. А иногда и почта в браузере, и вообще ничего не надо. Вот. И веб-приложения сейчас пишутся многими людьми. Соответственно, чем больше людей пишет, тем ниже средняя квалификация, тем больше они допускают ошибок, соответственно, тем легче их взломать. И еще один, наверное, такой фактор, который приводит к повышенной опасности веб-приложения, это то, что особо не надо специализированного инструмента. 90% взломов требуют просто браузера, головы и хватит. Вот. А тогда как, например, там классические уязвимости типа переполнения буфера требуют, естественно, головы, но плюс еще там дополнительных инструментов, дебаггеров, бессонных ночей и так далее, так далее, так далее. И поэтому сейчас, конечно, очень много, вот целая прослойка культурная выросла, мы называем ее веб-хакеры. То есть вот в России, может, вы знаете, так популярно есть форум античат. Это вот такие вот веб-хакеры, там сидят, обсуждают, как ломают веб-приложения, различные форумы, иногда системы электронного правительства. Ну, ребята учатся.
Lifehacker.ru представляет
подкаст 42.
Ну, давайте, наверное, перейдем к последнему, то, что мы оставили на сладкое. как уже Леня говорил, межплатформенный холивар, который развели мы и наши слушатели, наши комментаторы, потому что война браузеров у нас в подкасте – это обычное дело, а теперь еще и война разных операционных систем, которые говорят, что ну, каждый кулик хвалит свое болото и говорит, что вот именно мой Linux, мой Mac или мой Windows самый защищенный. Собственно, я думаю, что, Сергей, ты читал комментарии, которые есть на сайте, и можешь это прокомментировать.
Ну да, напомню, с чего все началось. В предыдущем выпуске эксперт Касперский Лаб сказал, что на сегодняшний день, ну это не его мнение, это в смысле какое-то вот коллективное мнение на форумах, на ваших таких вот тусовках хакеров, антихакеров, что на сегодняшний день Windows 7 64-разрядная это одна из самых, ну или самая безопасная система. И дальше у нас понеслось уже, по-моему, на 40 комментариев подробных с объяснениями, и Mac, и, ну и Linux, Linux, естественно, подтянулись здесь. Вот твое мнение интересует, что безопасней?
Ну, я позволю себе процитировать замечательный фильм «Динерадио». Ну, все молодцы. На самом деле, особой разницы сейчас, принципиальной разницы в безопасности вот, перечисленных вами платформами Linux, Mac и Windows я не вижу. Почему? Потому что все они прошли долгий путь и пришли к достаточно высокому на настоящий момент уровню защищенности. Если посмотреть на Windows, существует встроенная система обновления программного обеспечения. Такая же система, даже с моей точки зрения, получше существует в Linux и в Mac OS. Почему получше? Потому что она затрагивает не только родное программное обеспечение, да, которое выпускает Microsoft, например, но и практически все, что тебе хочет захотеться поставить. У Apple это через его магазин приложений, у Linux через репозитории разработчика-дистрибутива. Что касается там, систем, например, для ноутбуков, шифрования жестких дисков. Да, в Windows есть BitLocker, в macOS тоже есть встроенный механизм шифрования. Не помню на память, если честно, но достаточно давно появился. А в Linux, ну, я, например, использую для Linux TrueCrypt, который также прекрасно подходит для Windows и для macOS. Да, то есть бесплатный механизм. Что касается защиты от эксплойтов, да, то есть вот от уязвимостей в стороннем программном обеспечении, что в Windows, что в Linux существуют прекрасные механизмы защиты от классических уязвимостей, таких как переполнение буфера. Причем в Linux они появились раньше гораздо. Да, то есть вот в Microsoft они устойчиво и хорошо и очень эффективно начали работать, начиная с 64-битной версии Vista и Windows 7. Хотя они все обходятся, но, скажем так, можно сказать, да, эту технологию можно обойти. Но а можно сказать, тогда напиши боевой эксплойт под такую-то уязвимость. То есть одно дело теория, другое практика. И на практике количество просто эксплуатируемых уязвимостей, оно снизилось в разы. То есть, да, дырка есть, но эффективно ее использовать, не просто там, не знаю, аварийно завершить приложение, показать синий экран, а запустить что-то на удаленном компьютере сложнее. Ну и что еще? Еще важно, наверное, работа с непривилегированным пользователем. Раньше вот очень критиковали Microsoft за это. Но сейчас вот этот механизм существует, наверняка всех раздражает это окошко, которое вылетает и говорит, программа хочет повысить привилегии, согласны ли вы с этим. Но это на самом деле очень правильно, потому что вы понимаете, что кто-то хочет повышенных привилегий, какая-то программа, и решаете, давать ей эти права или не давать.
А вот. Если вот этот механизм UAC, да, так, UAC, его вирусы не могут обойти? То есть нажать кнопочку «Да» в теневом режиме в каком-нибудь?
Нет, не так просто. На самом деле это разные десктопы. То есть это, ну, по сути, приложение, которое запросило доступ, не имеет доступа к тому окошку, которое доступ запросило. Это достаточно хороший, эффективный механизм. Если вас беспокоит, что кто-то нажмет эту кнопочку, то можете вообще сделать так, чтобы для административного доступа спрашивался пароль, да? Административный, который можно один раз ввести и забыть вообще, на самом деле, по нему, пускай он где-нибудь лежит на полочке.
Не, ну главное, что о чем говорили всегда, что в Linux ты не под рутом сидишь. Ты сидишь под учеткой там обычного пользователя. Да, это было давно. А у Windows это только вот с началом, по-моему, Vista все ввелось. Появился этот UAC. Причем до сих пор все сидят под администратором. Вот Настя установила систему сейчас семерку с UAC. Вот под чем ты сидишь? Под администратором или обычным пользователем?
Да, под администратором.
Ну, молодец.
Тут смотрите, ситуация какая. Поскольку Unix, Linux все-таки гиковская операционная система, да, то есть где работают профессионалы, они понимают необходимость там ввести суду или еще какую-то дополнительную команду, чтобы повысить свои привилегии в системе. Windows все-таки массовая операционная система, и Microsoft долго, ну, вот в enterprise среде, то есть корпоративной, конечно, существует много ситуаций, когда пользователи не работают как администраторы. То есть они не администраторы, и все. Там, неважно, там Windows 2000 или там Windows 7. А вот в домашней среде Microsoft не осталось практически ничего. Сам эту привычку привил людям, самому пришлось с этим бороться, что ограничить администратора. Mm-hmm. Да, то есть вот, пускай человек сидит под администратором, но по умолчанию это не администратор. И вот тот же механизм UAC, он, по сути, выводя окошко, пока говорит, вот сейчас кто-то хочет, чтобы твой администратор стал администратором и дал тебе административные привилегии программе.
Ну, кстати, хотя, да, конечно, там же есть еще запустить, то есть командную строку, допустим, запустить, когда хотят, ты уже под администратором, там все равно правой кнопкой запустить от имени администратора.
Абсолютно, да.
Да-да-да.
Вот, ну это скорее такой уже не технический момент, а момент психологический, но на самом деле... Я, возможно, сейчас скажу такую парадоксальную мысль, и ряд коллег будут бросаться в меня тухлыми помидорами, что информационная безопасность, да и компьютерная безопасность, как часть информационной безопасности, это не точная наука. Это наука, которая имеет очень много общего с гуманитарными науками, с социальными науками и так далее. Потому что, по сути, вся компьютерная среда – это искусственный мир. Мир, созданный человеком для каких-то целей. То есть это, естественно, он при этом использует много, естественно, научных моментов, математики, физики и так далее, так далее. Но сейчас уже компьютерный все-таки мир, он на гораздо большем уровне абстракции существует, чем когда для работы с компьютером надо было переводить из двоичной системы в 16-ричную без использования логарифмической линейки. Шутка. Сейчас все-таки это больше социальная среда.
Так, ну и напоследок, вот чтобы холивар этот, ну, по крайней мере, в нашем сегодняшнем выпуске завершить, комментарий от человека с именем Илья Фури, если правильно произношу. Он говорит, что вирусы уже мало кто распространяет через приложение, почти любой антивирус с эвристикой его ловит. Вирусы и трояны заходят через уязвимости, ну, то, о чем ты говорил в начале выпуска, а их не меньше и в Unix системах, и в Mac, ну, XOS в данном случае он употребляет. Согласен ли ты с этим? То есть ты сказал, что все хороши или все плохи в данном случае, что есть и там дырки, ну, и, в принципе, лучших здесь нет. И, Сергей, скажи еще, многие считают, что в Mac и в Linux, ну, то есть дырки вроде как есть, но просто вирусов в Windows же гораздо больше, просто я не знаю, на какие порядки больше, и поэтому можно особо не беспокоиться с этим. Вот по поводу данного замечания тоже хотелось бы твой комментарий услышать. Они говорят, зачем там нужен антивирус, неважно какого, любого производителя на Mac, если там нет вирусов, и зачем мне в Linux там антивирус, да, если с этим тоже все хорошо.
Что касается тезиса про уязвимости, я соглашусь с тем, что уязвимости есть в любом программном обеспечении, вне зависимости, на какой платформе она работает. Ну, потому что все мы люди, все мы человеки. На 1000 строк кода всегда найдется десяток проблем, ошибок, в том числе и связанных с безопасностью. Вопрос в том, как эти уязвимости легко использовать злоумышленнику и как оперативно их исправляют. Не только производители, но и сами пользователи на своих компьютерах. А мы об этом уже немного поговорили. И, в принципе, во всех операционных системах есть механизм, который позволяет как оперативно исправлять, так и предотвращать использование этих уязвимостей. То, что под Windows пишут больше вредоносного программного обеспечения,
Это факт, и он понятный. Почему? Потому что это массовая операционная система. Да? То есть строить ботнет из маков пока менее эффективно, это экономически эффективно, чем строить ботнет из Windows. А зато, с другой стороны, вот в мобильном мире, да, в мире мобильных телефонов, где особенно за пределами России Apple iPhone наиболее распространенный, идут серьезные изыскания в части разработки вредоносного программного обеспечения именно для этой платформы и для Android. Почему? Потому что там, в мобильном мире, Windows сдала свои позиции этим двум платформам. И я вот видел proof of concept, то есть демонстрационные такие вещи, которые позволяют перезагрузить телефон, подвесить его, просто работая с его радиомодулем, с GSM-модулем, то есть это не надо не принимать ничего, никаких файлов открывать, просто вы идете по улице, ваш телефон работает с GSM-сетью, и ему отправляются несколько пакетов, он падает. Ребята, которые этим занимаются, делают это не для того, чтобы уронить телефон, а для того, чтобы таким образом закачивать туда в том числе и вредоносное программное обеспечение. Ну, я думаю, что это не очень близкая перспектива. Там, в 2015 году, наверное, одна из антивирусных лабораторий будет писать. Теперь вирусы распространяются и через сети сотовой связи.
Кстати, вот новые сети по типу LTE, о чем мы говорили, они в плане безопасности насколько лучше, хуже?
Ну, если безопасность конечного пользователя, то в любом случае существует возможность перехвата. Да, но эта возможность перехвата, она стоит каких-то денег. Если раньше для того, чтобы перехватывать GSM-связь, необходимы были там сотни тысяч долларов, то сейчас грамотный инженер-программист может на основе OpenBTS, ну, там базовой станции, собрать систему для перехвата GSM-трафика, SMS и так далее, так далее. Хорошего такого промышленного, да, перехвата за несколько тысяч долларов. А некоторые вещи типа SMS-ок можно перехватывать и с помощью старых телефонов за несколько тысяч рублей. Что касается LTE, ну, в любом случае, сейчас, конечно, новый протокол, новые надежды, новые security by obscurity, то есть запутывание, что там, что-то неизвестные какие-то вещи, потому что очень, конечно, не любят делиться своими секретами телекомщики, но через некоторое время, я думаю, все равно мы придем к тому же случаю. Почему? Потому что в любом случае все каналы связи в любой стране должны быть подвержены легальному перехвату. То есть в рамках системы оперативных процессных мероприятий, в рамках спецопераций и так далее. Это относится и к демократическим США, и к другим тоталитарным режимам. То есть тот же Skype, да, когда говорят про него, как только Microsoft купил Skype, он стал американской компанией, он попал под норму американского законодательства, согласно которой все коммуникации должны иметь опцию для легального перехвата.
Как то есть привет Госдепу мы сейчас говорим, да?
Ну, я думаю, что это все-таки NSA, то есть Агентство национальной безопасности, да, и поскольку именно они эксплуатируют систему Эшелон, на которую все это дело замыкается, и которая сейчас пытается разобраться в наших буквах кириллических.
Еще сложнее им с китайцами, наверное.
Ну, я думаю, сейчас там столько китайцев и русских поуезжало, а китайцев поехало учиться. Приведу просто ситуацию. У нас на нашем форуме Positive Hack Days проходят хакерские соревнования по правилам Capture the Flag. То есть сидят команды и защищают свою инфраструктуру, взламывают чужую. И вот в американской команде очень подозрительно много лиц азиатской внешности. Ну, потом оказалось, это и корейцы ребята, и так далее, и так далее. Ну, вот, в принципе, университетская среда Соединенных Штатов у нас сейчас достаточно разномастная. Так что с китайцем там все очень хорошо, я думаю.
Ну все, давайте, наверное, на этом заканчивать. Выпуск получился длинным, но, как мне кажется, информативным. Поэтому, Сергей, я приглашаю тебя в комментарии. Я думаю, что их будет. Ну, наверное, примерно столько же, сколько и к предыдущему выпуску, потому что холивар-то он не заканчивается. Я прошу тебя по возможности прокомментировать какие-то такие самые важные вещи. Ну, а на сегодня закончим, наверное, такой фразой, что все-таки включайте голову. Это никогда не помешает. В плане безопасности, да и не только. Выпуск подошел к концу. Его готовили Леонид Свидерский, Настя Радужная, и был в гостях у нас технический директор компании Positive Technologies Сергей Гордейчик. Сергей, спасибо, что пришел. Было очень приятно с тобой пообщаться.
Спасибо всем. До свидания.
Всем счастливо и пока.
Lifehacker.ru представляет подкаст 42. 42.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.